вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы сегодня дела семейные, да, Руслан, обсуждаем?
Макс, да, мы обсуждаем дела семейные с уклоном в имущественную сторону.
Так.
То есть... У кого что в семье происходит на личном фронте, нас не очень интересует.
Да ну почему же?
Развод
мы,
да?
Тоже, да, почему, да, поговорим, или там, наоборот, женитьбу, как подписать брачный договор.
Давайте, тогда это тоже обсуждаем, и имущественные вопросы, и вот такие вот бракоразводные.
Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8495 7373 94 8. Нас можно не только слушать, но и смотреть в YouTube-канале, в Телеграм-канале и ВКонтакте. Заходите, включайте, смотрите, слушайте.
И смотрите, самое главное, Макс сегодня очень модный. Поэтому смотрите, пожалуйста, повнимательнее.
Почему это я модный?
Ну, не знаю, почему-то Макс сегодня очень
модный.
Я в
дырку, в дырочку.
В дырочку, ну, ничего, и очень модный.
Руслан, у меня, мы делали недавно программу, и там, значит, был вопрос о том, что... О том, что сегодня очень много разводов, буквально мы вот говорили, и вспоминали, именно ситуация такова, что многие предпочитают жить как бы сожительство. На юридическом языке это когда люди без официального брака, без подписания печати
в паспорте.
Да. Насколько вообще по статистике, может быть, вы знаете, сегодня вот такие вот браки существуют, их, когда люди не женятся, их больше, чем когда женятся.
На ваш, вы знаете, взгляд, это вот... имеет место быть, да, у меня вот в кругу моих даже ближних друзей есть две пары, которые живут без официального вступления в брак, причем я неоднократно, ну, не то чтобы я там навязываю это и говорю там, а почему, ну, то есть не с нажимом, а я просто спрашиваю,
почему,
а почему,
женитесь?
Да, не женитесь, вот какой-то, нет внятного какого-то ответа. Мне кажется... что, наверное, это не может иметь какого-то принципиального значения, в браке люди или не в браке, для того, чтобы их отношения прекратились. В моей голове нет такой статистики, что вот...
Я просто хотел еще, чтобы вы описали с юридической точки зрения, а насколько брак лучше, скажем так, ну... дает больше прав в семье, хотя бы при посещении больницы, если там попадает человек.
Да, Макс, вы абсолютно правильно говорите, то есть два человека, которые живут вне брака, в случае возникновения какой-то критической ситуации, человек попадает в больницу, или человек умирает, или наступают какие-то последствия, связанные со смертью человека, конечно же, человек, который находится не в браке, он совершенно не защищен. Ну, в первую очередь мы, наверное, говорим о женщинах, да, то есть мужчина все-таки в нашей стране является зарабатывающим.
И если... Да не обязательно,
ну,
господи,
ну, наверное, сейчас... в большей степени.
Женщины все-таки тоже нормально стали зарабатывать.
Нет, нормально зарабатывать, но все равно все-таки больше по статистике мужчины... Хотя, может быть, и нет, может быть, вы и правы, может,
мне кажется,
быть,
уже
может быть,
сравнялись.
Равно, может, да, быть, равно, да, одно другому. Поэтому, наверное, да, это не дает вообще никакой защищенности. Поэтому с этой точки зрения, да. Поэтому, собственно, я своим друзьям и задаю вопрос. Вот у меня там одни друзья, они уже больше 20 лет вместе, другие друзья тоже больше 20 лет вместе. Я говорю, ну, а дети? Я говорю, ну, а почему не пожениться? Ну, мало ли какая ситуация. У меня даже родители в свое время были разведены по квартирному вопросу в советское время еще. И некоторое время тому назад пошли и вступили в брак, потому что, не дай бог, что-то произойдет, а вы кто? И какое имеете отношение к этому человеку. Причем одинаковая фамилия, понятно всем, но юридически это полная незащищенность. Поэтому, наверное, Если это такая история, то, наверное, нужно вступать в брак.
И плюс стоит добавить, что если вы, придумая о том, что будете разводиться или расходиться, или что-то еще, с точки зрения, опять же, юридической, просто-напросто подписывайте брачный договор.
Конечно, если вас интересует имущественный вопрос.
Не делить это имущество.
Макс, я стопроцентно являюсь сторонником того, чтобы все отношения были регламентированы, и каждый знал и понимал, что его ждет. Поэтому я являюсь сторонником брачного контракта двумя руками, третьей руки у меня просто нет. А так бы был бы и тремя руками за брачный контракт. Поэтому и в то же время я считаю, что если вы живете в браке, а семья уже фактически распалась, чего много происходит, разные абсолютно ситуации бывают, расторгайте этот брак, не держитесь за то, чего нет. Вот так я бы правильно сказал. Если невозможно это сохранить, если вы стали чужими людьми, разводитесь и находите новую какую-то там свою судьбу,
другую,
или свою половину, другую жизнь, что угодно.
Хотя, с другой точки зрения, бороться-то все равно надо.
Нет, я говорю, не, Макс, 100% вы правы, да, надо побороться, но, я говорю, если вы понимаете, что уже нет шансов, не надо держаться руками за то, чего нет, потому что это делает многих людей несчастными, в первую очередь детей, и во вторую очередь уже их родителей, то есть самих вас, поэтому... И то, что расколото, разбито, ну, спасти невозможно, мне кажется, уже.
Понятно.
Это такое мое мнение, исходя из какой-то общей жизненной практики.
Господа, я вам предлагаю, звоните, пишите, задавайте свои вопросы, все, что связано с делами семейными, наш народный адвокат Руслан Яхудин готов ответить.
Мы так хорошо с вами разговариваем, да. Что люди сидят, слушают, и никаких вопросов ни у кого нет.
925-88-88-94-8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8495-7373-94-8. Я не помню, мы с вами говорили или нет про смену фамилии жены.
Ну, не знаю, может быть, мы столько говорили.
Давайте. Но опять вопрос, видно, тот же самый слушатель, значит, он хочет, что они развелись с женой, и он хочет, чтобы жена сменила фамилию, взяла свою девичью фамилию.
Без ее желания у него не получится. Нет, этот вопрос мне не задавали.
Он через суд не может повлиять на нее.
Не добьется никакого результата, конечно. Да перешагните вы ее, оставьте ее в покое уже, вы расстались, развелись.
По его мнению, она порочит и стыдит его фамилию.
Ну, пусть он поменяет свою фамилию, и она останется с этой, не будет стыдить его новую фамилию. Не на том концентрируйтесь, сконцентрируйтесь на чем-то более полезном и правильном, как мне кажется.
Итак, Елена задает вопрос. Елена, вы знаете, я боюсь, это вопрос не к Руслану, но хотя, может быть, и задам.
Давайте, конечно.
Елена сообщает, что на одном из федеральных каналов очень много рекламы, и она преодолевает, ну, как бы, больше, чем идет программа или фильм. Угу. Говорит, где 5 минут фильма, 10 минут рекламы. Ну, она преувеличит, такого не может быть.
Перестаньте смотреть телевизор, не будет у вас этой проблемы. Смотрите нас с Максом в записи, у нас нет рекламы, и наслаждайтесь нашими лицами и нашими голосами. Сегодня есть возможность...
Нет, просто есть закон, где реклама не должна превышать энного количества времени в час.
Да.
Если вы считаете, пронайдите этот закон, посмотрите, что телеканал злоупотребляет, пишите в Роскомнадзор. Все. Есть, да? В Роскомнадзоре специально следящий за этим
контролирующие да, подразделения.
Поэтому да. Вам там помогут.
Да. Отличный план, Макс.
Леонид пишет, подскажите, пожалуйста, порядок расторжения брака у мирового судьи.
Вы пишете заявление, подаете, вам дают время на примирение. Если примирение не наступает, брак расторгается. Если есть какие-то сложности, ну, может возникнуть некая задержка по времени. Наверное, вот это основные реперные точки.
Примирение сколько?
Также три месяца? Два или три месяца, по-моему, дает суд. Ну, угу. В любом случае, суд проводит собеседование с заявителями и ответчиками по этому делу, заявителям и ответчикам, и проанализировав, имеет смысл или не имеет смысл попытаться сохранить семью, но все равно один раз дается время на примирение из практики, а после этого уже брак будет расторгнут.
Так, это... Павел пишет, по разводу, если алкоголик муж, то примирения нет, сразу разводят?
Нет.
Но вот он говорит, месяц развели.
Ну, в какой-то ситуации, может быть, развели за месяц, если судья счел это возможным.
Угу. А, значит, муж, жена, двое детей. А супруг предлагает жене разделить... Все они приватизировали квартиру уже там много лет назад. Сейчас он предлагает общее владение всех четверых.
Да.
Супруг сейчас предлагает жене разделить на доли для того, чтобы после не возникало на всякий случай никаких проблем. Правильно ли это решение?
Это можно сделать, я не понимаю, в чем правильность.
Ну, типа, он вот имеет свое, это получается,
свою одну четвертую, да.
И если он захочет уйти, он просто не будет подавать в суд, а его одна четвертая будет там за ним постоянно.
Так она и так за ним. То есть, задайте, пожалуйста, более... четко вопрос, что вы хотите услышать, то есть...
513-й сформулируйте, да, по-другому.
Да, я не совсем пойму, для чего это лучше, на что это вы хотите, чтобы влияло, то есть глобально не имеет никакого значения, но вот если, может быть, для какой-то конкретной ситуации, может быть, мы найдем основание, чтобы это было.
Нашему слушателю, давайте вот ответим на звонок телефонный сначала. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый.
Меня Карен зовут.
Здравствуйте, Карен.
Вы можете объяснить мне вот такой вопрос? Вот человек оформил куплю-продажу, значит, продал квартиру. В купле-продаже там указывается, грубо говоря, рублей 20. Так возьмем. А потом он через... Я уже покупаю квартиру, потом через определенное время он может расторгнуть вот этот куплю-продажу договор и заплатить тебе 20 рублей и назад забрать квартиру. А я ему так отдал, допустим, миллион, грубо говоря, черному.
Да.
Конверт отдал.
Если для этого будут какие-то основания, то да, он может попытаться это сделать. Это повод для злоупотреблений, когда люди вот таким образом занижают стоимость, а потом противоположная сторона пытается расторгнуть этот договор, а в случае расторжения этого договора стороны возвращаются в исходное положение. Вы возвращаете ему квартиру, а он вам возвращает ваши 20 рублей. Поэтому у этого есть риски.
Все, я вас понял, спасибо. А время не имеет значения, год прошел.
Три года срок исковой давности, если нет каких-то особенностей у этой ситуации.
Все, я вас понял, спасибо, хорошего эфира
вам. Спасибо
вам. Спасибо вам тоже. Наш слушатель спрашивает, на него оформили дарственную?
На него.
На него.
Да.
Это дальняя родственница, настолько дальняя, что он даже не помнит, сразу не вспомнил,
степень кто родства.
Это. Да. Но при этом, по этой дарственной он обязан ухаживать, платить, покупать еду, покупать лекарства этой родственницы. А затем, как только родственница уйдет, он получает в дар эту квартиру. Угу. Он хочет со своей стороны, потому что родственница, он говорит, иногда бывают затмения, угу. Типа того, что она забывает и спрашивает, кто ты такой, и выгоняет меня из дома.
Угу.
А он говорит, каким-то образом я могу себя обезопасить, или дарственная уже для него безопасная бумага, которая позволит ей выгнать его.
Дарственная, она осуществляется в моменте. То есть вы со своей родственницей заключаете договор дарения, по которому право собственности на этот объект недвижимости переходит сразу. Никаких отложенных эффектов оно иметь не может. Поэтому у вас какая-то путаница в голове чуть-чуть. Или в документах. Поэтому я не понимаю из сказанного вами, по какому пути вы идете. Поэтому давайте еще раз
уточнимся. А если, может быть, он путает название давайте, недарственное?
Давайте, да, поэтому я и спрашиваю.
А какие еще могут быть, если...
Ну, скорее всего...
Рента с проживанием.
Абсолютно, это рента не с проживанием, не с проживанием, а рента пожизненного содержания.
Да, содержание.
Похоже на это.
Но... Да, да, он вот подтверждает рента с пожизненным проживанием, да, содержанием.
Да, это чуть-чуть разные вещи. Значит,
она дает ему гарантию, что ее не, его не выгонит хозяйка?
А что, что у нашего слушателя с родственниками еще у этой дальней родственницы? Есть кто-то близкий, дети, может быть, мужья, может быть, еще кто-то, которые могут попытаться опротестовать эту ситуацию, потому что...
202-й, нет, вы не... Нет, никого нету, он оказывается один, но у него есть...
Не, вот то, что сестра, у него есть, не имеет никакого значения.
Но она тоже
значения.
Сестра, это ее родственница тоже,
да, получается. Да, ну, если это так далеко находится, то это не имеет значения. По моему мнению...
Она одна.
Да, если она одна, по моему мнению, риски минимальные. Значит, единственное, что я вам предлагаю, четко фиксировать все те обязательства, которые есть у вас. Обязаны вы ей передать 100 рублей в месяц? Фиксируйте передачу. Обязаны вы проводить уборку, продукты... такие-то по перечню, значит, каждый месяц подписывайте, пожалуйста, акт о том, что это сделано. И тогда все будет в порядке, тогда шансы...
Подписывайте, в смысле, с ней?
Акт, да, абсолютно верно. Акт выполненных работ в соответствии с вашим договором с этой женщиной.
Все понятно. 202-й, действуйте, удачи вам. Леонид пишет, мы разводимся. Так, общего имущества у них нет, у жены претензии относительно средств, у жены претензии относительно средств, потраченных в браке на аренду квартиры. С ее карты переводили на счет свекрови, сейчас она требует возмещения этих средств. Правомерно ли?
Нет, результата добиться не удастся практически, я думаю.
А зачем вы переводили на счет свекрови? У свекрови, что ли, снимали квартиру?
Свекровь – это его мама. Наверное, любимая мама сдавала квартиру детям, любимым.
Понятно. Здесь Кирилл написал очень большое сообщение. Я прям даже и с большим количеством цифр.
У нас сегодня какой-то эфир с... Как называются люди, которые не любят звонить, говорить, а любят писать?
Ну, графоманы.
Нет, как-то это называется по-современному. Нет, есть современное название. У людей, которые не любят особенно разговаривать, а предпочитают переписываться.
Ну, вы имеете в виду социопаты?
Ну да, такие вот, да, такие люди, которые больше любят...
Ну, короче, в прошлом году произошло заседание по делу, там номер дела, это же не важно, в Щербинском...
Очень, очень важно, ну потом.
...районном суде. На заседании было вынесено решение и объявлено, что решение будет опубликовано в течение 30 рабочих дней. Уже в 25-м году он, Кирилл, обратился в Щербинский суд в приемные часы к судье Капустиной с просьбой опубликовать решение, на что помощницей судьи Валерии мне было отвечено, что дело утеряно и что необходимо немного подождать. Еще через месяц я оставил обращение на горячей линии, на которое мне был представлен ответ, не соответствующий запросу. Было оставлено повторное обращение в феврале, на которое ответа также не последовало. Еще через месяц письменное он послал, значит, на портале Мосгорсуд с просьбой обозначить сроки публикации решения, на которое в настоящее время также не поступило ответа. Прошу провести проверку действий судьи и обозначить сроки публикации решения, написал я в коллегию. Ответа тоже нет. Не представляете, что еще сделать? Дайте совет.
Да нечего больше посоветовать, могу только сожалеть. К сожалению, этого действительно очень много. Есть затягивание, есть много неисполнения обязательств по закону. Просто волосы встают дыбом, скажу вот так мягко, о том, что происходит во многих судах. У нас тоже есть проекты, по которым идет просто затягивание, и не то, что решение не публикуется, мы никак к процессу не перейдем по неизвестным и непонятным для нас причинам. Просто ужасно.
Тут еще один слушатель. Значит, слушайте, господа, 169 и 277. Вы не звоните на этот смс-портал. Это смски, мы не сможем с вами поговорить. Надо звонить 7373-94-8, код 495. Приходит сообщение, что звонили, обзвонил абонент и оставил сообщение. Алло.
Алло, здравствуйте, Сергей зовут.
Здравствуйте.
Знаете, вот у нас такая потрясающая парадоксальная ситуация. Вот дачный участок, да, много лет назад. И между дачными участками проходила труба водопроводная. Ну, не маленькая такая, а настоящая, магистральная. И заборы, естественно, ставили не на трубе, да, а сбоку от этой трубы.
Так.
Понимаете? Вот.
Да, понимаю.
Сейчас, потом было множество обмеров, но все эти обмеры, площадей, они вот там написаны с точностью, допустим, у нас участок 7,5 квадратных метров, точность. Точность границ вот этих, которые по спутнику, да, там тоже 20-30 сантиметров. И сосед сейчас, он хочет, а заборы раньше меняли столб в столб, понимаете, стоит старый столб, вкапываем туда же новый столб и ставим забор.
Да.
А сейчас сосед говорит, что он хочет сдвинуть забор примерно на 30-50 сантиметров, потому что вот была вот эта труба, достал какие-то карты там водоканала там 70-летней давности, но трубы-то уже нету. И вот два вопроса. Первое, если он в суд подаст, насколько эта вот точность может сработать? И второй, вот если он, что называется, просто возьмет своими рабочими и передвинет, ну, где-то на 30 сантиметров вот этот вот свой забор.
Так, вопрос. Вы какой результат хотите получить?
Нет, я сторонник. Вот нет ли такого закона, что если точность не дает, ну, объективная данных измерений, то все должно остаться, как оно было. Как оно и было там 70 лет, грубо говоря.
Нет, если кадастровый инженер определяет четкие границы, и они вас устраивают, вы как две стороны подписываете, то вот это да. И есть границы. Для этого вызывается там кадастровый инженер.
Правильно. Там погрешность, вот я говорю, написано у нас 7,5 квадратных метров. Но это как раз вот он хочет на эти 30 сантиметров перенести, это вот так и получится. То
есть, если вы, вам не удастся договориться, придется вот это делать в суде. Если, суде, если вы согласны с тем, чтобы его рабочие перенесли забор на 30 сантиметров, и вас это устраивает, ну пусть они это сделают. Что такое 30 сантиметров?
Ну, там да, 7 квадратных метров. А как это может быть? А как это может быть на 30 сантиметров забора целых?
По всей длине.
А, по всей длине.
Ну,
а.
Так. Ну да, он же сколько там, 30 метров, ну.
Так, может, и давайте дальше продолжим. Угу.
Нет, я хочу понять, вот, да, вот смотрите, ну в суде я не знаю, как судиться, потому что, а какая погрешность, вот с его
вот
стороны.
Так, вот так и будете доказывать, одна и другая сторона будет доказывать, нет такого закона, который бы говорил о том, что вот поставили 75 лет назад и так должно остаться, столб втыкали в столб, дырку, ну то есть новый столб вставляли в дырку. Если есть сегодня есть кадастровый инженер, который проведет за чьи-то деньги, кто его запросит, или вы разделите эти деньги пополам, проведет межевание и поставит четкие границы, границы участков, и все.
Межевание-то есть, и акты подписаны, но да, с погрешностью.
Вот, ну, найдите баланс этой погрешности 15 сантиметров тебе, 15 сантиметров тебе, иначе суд найдет ее каким-то образом для вас.
Короче, если вы сами не решите с друг с другом, придется идти в суд.
Да, только это в судебном порядке.
По-другому никак.
А если вот он вызовет, это что, надо ОМОН вызывать? Если он начнет просто переносить? Вот,
но и это чей забор, ваш или его?
Это часть забора его. Это вот часть
это
забора
его, ваша, часть это часть. Его имущество. Он может его, если бы это был забор ваш, это ваше имущество, он не имеет права его трогать. А если это забор его и его имущество, он может делать с этим все, что он считает нужным.
Короче, правда на его стороне. Ведите беседы.
Да, но что сложно никак договориться о 30 сантиметрах?
А, ну, знаете, ну, может, он с ума сошел, человек.
Это правда, это может быть. Ну, может быть, сумасшедшему какие-то лекарства ему подгоните.
Он придумал, что ли? Я что-то пропустил.
Нет, нет.
Документы же есть.
С погрешностью. Есть погрешность в межевании. В межевании есть погрешность 30 сантиметров. И наш слушатель говорит, почему на эти 30 сантиметров должно быть в мою сторону, а не в его сторону.
Погрешность, это имеется в виду, у всех такое бывает?
В их ситуации так. У кого-то может быть другая ситуация с погрешностью, но она есть погрешность. 30 сантиметров, она существует.
Это нормально.
Да, это прилично. Вот так вот спутник дает такую погрешность. Поэтому в моем мнении, если не удастся договориться, то только в суд и в суде эту ситуацию оспаривать.
Позвоните потом, Сергей, расскажите. Руслан Яхудин сегодня народный адвокат, а у нас новости.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Макс.
Сейчас
уважаемые радиослушатели.
Да, прозвучало какое-то зловещее. Может быть, и не надо ходить на эфиры. Устали?
Устала Алла.
Алла, да. Алла-то устала, отдыхает вот сейчас. Нет, просто, ну, полезно, людям полезно.
Макс, да, конечно. Очень люблю радиостанцию, очень люблю наших радиослушателей любимых, поэтому я с вами.
Звонят на перебой. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день. Меня зовут Георгий.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. У меня ушел из жизни отец, вот. И как мне у отца от второго брака есть сестра.
Сестра или открыла... сестра ваша, или сестра отца?
Нет, дочь отца от второго брака есть.
Ваша сестра.
Да, ну моя сводная сестра получается.
Да.
Она открыла наследство.
Прекрасно, вот. Так.
А как мне корректно, потому что я боюсь, если я сейчас тоже пойду открывать наследство, то тогда я боюсь... конфликт возникнет. Как вот корректно все это можно
сделать? Вам надо туда же пойти, где она открыла наследство, и заявиться. Вам не надо еще одно открывать наследство. Вам его и не откроют. Потому что в единой базе будет видно, что уже у нотариуса условно Иванова открыто наследство. Вы идете туда и заявляетесь.
То есть то это надо идти в эту нотариальную контору, где она открывала?
Абсолютно верно.
Вы знаете, где?
Это в этом городе? Да, в Москве?
Да, в Москве, но я не знаю, где. Я боюсь просто... спросить, потому что я боюсь, возникнет конфликт. Сами знаете, что когда
делят наследство... А какой конфликт? Вы же отец. Прошу прощения, вы же сын ушедшего отца. Ну, собственно говоря...
У вас одинаковые права.
Да, у вас вы абсолютно равны в правах. Поэтому вы общаетесь с этой сестрой своей?
Да, нет, мы общаемся. Просто вот недавно был такой намек, что... сестра моя вкладывала в них своя дача, у меня своя, вкладывала туда большие деньги. Вот, я боюсь, что возникнет какой-то конфликт, или ничего страшного?
Ну, конфликт не возникнет, потому что, ну, вы обладаете абсолютно равными правами. Поэтому поговорите с ней и обсудите, если вы видите какие-то очевидные вещи, да, вот, например, она действительно отстроила им дом. Но он оформлен на отца. И если вы готовы сказать, что да, там условно Маша, это ты строила, я на это не буду претендовать. А вот квартира, которая была получена, куплена тогда-то, на нее я буду претендовать, потому что это купил отец. Да? Если вы говорите нет,
может, там какие-то
нет, я буду на все претендовать. Ну, значит, вы имеете право на все претендовать.
Так, скажите, и последний вопрос. А в долях как это получается? У него жена еще живая.
Жена, вы и ваша сестра, три наследника по закону, в зависимости от того, что было оформлено, завещание, не завещание. Может быть, эта дача уже и не его. Может быть, эта дача давным-давно переоформлена была на кого-то. Поэтому для этого и есть нотариус, для этого, собственно, люди и общаются, и обсуждают то, что происходит. Заявиться обязательно надо, поговорить с сестрой обязательно надо, а дальше действуйте по ситуации.
Как вас зовут?
Георгий.
А Георгию, чтобы узнать, у какого нотариуса заведено дело?
Вы можете прийти к любому нотариусу и узнаете, где находится это дело. Также вы можете у своей сестры спросить и поговорить
чтобы,
с ней об этом.
Если вы боитесь как-то там раззадорить сестру или оскорбить ее этим вопросом, зайдите в обычную нотариальную контору и спросите, вот такая-то ситуация, я такой-то, такой-то, отец такой-то, такой-то, где заведено, значит, вот это наследственное дело.
У вас есть копии документов свидетельства о смерти вашего отца?
Свидетельства о смерти нет, у меня только есть свидетельство о рождении.
Ваша?
Да.
Ну, да, можно попытаться с этими документами узнать, да, просто, ну да, в свидетельстве о рождении указан человек, который ушел из жизни, можно с этими документами пойти к нотариусу и попробовать узнать.
Если не получится, у нас на следующей неделе будет нотариус в гостях, наверное, в четверг, попробуйте позвонить и, может быть, с ним решите, как это, удастся решить этот вопрос.
Но правильнее всего пообщаться с сестрой, ничего в этом такого страшного нет. Вам все равно придется это делать, все равно будете заявляться, поэтому, ну а что в этом особенного?
Георгий, действуйте, пожалуйста.
Да, спасибо вам.
Пожалуйста. Отец и сын. Отец 70 лет, инвалид по психическим заболеваниям. А как заставить сына помогать отцу? Кто, кроме самого отца, никуда не ходит в социофоб, может подать заявление в суд о принуждении сына помогать ему?
Ну, человек по доверенности или вы лично сами?
Лично
никто
сам
другой,
что?
Лично сам отец в судебном порядке. Либо, если отец не хочет никуда идти, то тогда по доверенности.
А, типа любой другой человек может...
По доверенности от отца.
А на что доверенность-то?
На ведение дела в суде.
А, чтобы сына принудили помогать?
Конечно.
А такое бывает?
Ну, в судебном порядке можно оформить алименты.
Нет, а физическим?
Ну, физически, конечно, никто никого не заставит.
Понятно.
Помогать финансово, я имел в виду.
Добрый день.
Алло.
Да,
добрый день. Меня зовут Сергей.
Здравствуйте.
Значит, ситуация. Прожили 30 лет, разводимся. В собственности имеется квартира, приватизированная на четверых. Соответственно, жена, я и двое сыновей. И дом, который фактически построил на свои средства. Ну, разница в зарплате в 10 раз жены.
Uh-huh.
Ну, вот, какие сейчас действия? И, ну, то есть жена настаивает на том, что все будем делить на двоих. Я говорю, что не так. Кто прав, кто нет.
А скажите, пожалуйста, относительно квартиры, которая приватизирована на четверых, она так и останется. Никому ничего не перейдет. А что касается дома? На кого оформлен дом?
На меня.
Дом приобретался или вы его унаследовали? Это там от кого-то пришло? Какая история дома и участка?
Дом купил, он был, ну, то есть был построен дом, черновая отделка, я помню.
Короче, вы его купили, не наследство.
Вы купили его в браке?
Да.
Угу. Значит, вот этот дом будет разделен между вами с вашей супругой. Машины, еще какая-то недвижимость или движимое имущество?
Да, машина.
Машина в браке приобреталась?
Да.
Тоже принадлежит вам с супругой пополам.
А почему квартира будет так же?
Квартира уже разделена, приватизирована, там делить нечего.
На доли?
Она на четверых, да.
А.
На них с супругой и на двух детей. Поэтому нет, ничего больше делиться не будет, если больше ничего нет.
Ну, условно говоря, я предлагаю жене, забирай квартиру, по стоимости, условно говоря, равной такая же. Нет, все будем делить. Ну, типа, она... якобы консультировал с каким-то адвокатом, то сказал, что нанимая независимого оценщика, все оценивает, вплоть до там и его украшения, и всего прочее, все, что я там дарил.
Да.
И все это...
Ну, это действительно так, абсолютно правильно сказал юрист. Если вы не договоритесь сами, то все разделят поровну. Машину пополам, право собственности, я имею в виду, не физически ее распилят пополам. Дом ваш с участком тоже будет разделен точно так же пополам. Поэтому, а дальше будете тягаться и доказывать, что с этим кому делать. Она выставит на продажу свою долю или вы у нее будете выкупать. Поэтому, если вы не договоритесь, в судебном порядке действительно все разделят пополам.
Вам надо разговаривать.
Надо пытаться договориться. За вас судья не договорится. Вы еще и потратите деньги на юристов, потратите деньги на адвокатов, и вы, и ваша жена, да, ну, пошлины, экспертизы. Ну, то есть это расходы приличные причем. Поэтому надо садиться и договариваться, где-то идти кому-то на какие-то компромиссы, где-то как-то двигаться правее или левее.
Ну, тут уже как бы компромиссов навряд ли, потому что закусились оба.
Раскуситесь вы. Ну, что, закусились, да, прошло какое-то время, покипела кровь. Ну, теперь надо кровь отпускать чуть-чуть.
Нет, вы можете ей... Вам нужно, насколько я понимаю, дом, да? Квартиру вы можете и... оставить ей?
Да, да.
Машину вы можете ей оставить?
Ну, дело в том, что, я говорю, зарплата у нас разница в 10 раз, поэтому, ну, ее там, условно говоря, это все условно.
Нет, ну хорошо, но чтобы не было скандала вот этого судебного...
Это, да, это не имеет значения.
Нет, пусть драгоценность...
Ей машина не нужна, она не водитель.
Ну поэтому... тогда вы ей объясните, что,
денежки,
дорогая,
денежки.
Деньги на счетах там, да, драгоценности. Оставь себе драгоценности, оставь эту квартиру, отдай мне малое, вот этот дом. Тем более, если, как вы говорите, по цене похожи они, то договаривайтесь вот об этом. Иначе она будет делить все, вплоть до того, что драгоценности, шубы какие-то там и еще прочее. Прочее.
Ну, с этим не просто, с шубами, ну, хорошо, и драгоценностями нету у меня.
Я не претендую на это, я ей сразу сказал. Все шматье, украшения, пожалуйста, оставляй себе.
Ну, вот она себе все и оставила, и решила еще и дом поделить. Ну,
договаривайтесь, обиженная женщина, к ней всегда нужно найти ключик. Поэтому раскуситесь, найдите какой-то ключик, тебе переходит квартира, тебе... переходит там вот такая-то сумма, не знаю, там алименты на детей, не алименты на детей, я готов и тебе еще выплачивать вот такую-то сумму. Давай, только самое главное все это обязательно оформить и закрепить либо решением суда, либо подписать с ней документ о том, что вот так вот это, а вот это вот так, и претензии стороны друг к другу не имеют, чтобы потом она не включила заднюю.
До нотариуса.
Да.
Действуйте.
Да, спасибо.
Напишите, да, или позвоните, потом расскажите, как поделили или не делили.
Это не нужно поговорить, но у нотариуса оформить, да?
Да, это нужно у нотариуса будет оформлять документ.
Чтобы было законно.
Претензии. Да.
Да, все,
пожалуйста, пожалуйста. Так, идем дальше. Только что говорили про жениться, не жениться. Тут послушаешь, многие послушают и думают, зачем мне все это надо? Алло.
Алло, здравствуйте, Максим, здравствуйте, Руслан, Ирина, Москва.
Здравствуйте.
Я хотела сказать вот по поводу, до этого звонил мужчина, право на наследство. Вот вы не говорите, что на сайте нотариальной палаты можно по фамилии, имя, отчество и дате рождения умершего посмотреть, где ведется наследственное дело, и там же посмотреть телефон нотариуса и адрес, позвонить, записаться.
Ну, прекрасно. Ирина, спасибо большое. Я не знал этого, что можно таким
образом. Очень удобно. И вот точно так же у меня не было документов. Я вам звонила, консультировалась по этому поводу. Не было свидетельства о смерти. Никто с меня не потребовал никакое свидетельство. Надо только подтверждение родства. И вот я пришла, не общалась точно так же с родственниками, не хотела у них спрашивать. Нотариус сказала, вот есть завещание, такой-то, такой-то вот наследник. Угу. Все сразу решилось, без каких-то разговоров.
Спасибо большое, Ирина, супер, очень, да, полезная информация.
Вам. Всего
спасибо.
Доброго.
Да,
всего
до свидания, доброго. Да. Правда, я вообще-то это знал, потому что нотариусы рассказывали, но я забыл, а вы не знали.
Ну, а я, ну, там... я, может быть, тоже знал, может быть, тоже забыл, но вот хорошо, что Ирина нам напомнила.
Все в голове это. Не удержишь.
Да,
Павел
спасибо.
Пишет, Руслан, спасибо большое, что приходите, как отец родной, на душе спокойно и так уютно. Макс, Руслан, большое спасибо.
Спасибо, пожалуйста. Вам большое, мы для вас это делаем.
Денис пишет, добрый день, прописан у родственников, собственно, не на мне, но мне приходят счета за ЖКХ со ссылками через банк. Я обязан платить или в чем причина?
Да, потому что вы прописаны, конечно.
Нет, ну не обязательно.
Вашу долю вы должны платить.
Но он, ну, а вы живете там? Он не, если он не живет, ну, там?
Есть понятие зарегистрирован, значит живет. не будете зарегистрированы, не будете платить, если вы не собственник.
Но ну, предположим, часть... вы, ну, предположим, да, говорите, Макс, мне нужно прописку московскую, да. У вас нету. Пропиши меня у себя, да. Я вас прописываю, что вы будете платить за мою ЖКХ.
У вас увеличится ЖКХ.
Да там, господи.
Ну, какая разница, на какую-то сумму увеличится, вот это и есть за то, что прописан я. А уже как мы с вами договоримся, это второй вопрос. Может быть, вы мне скажете, прописываю, но квитанции на тебя, и ты их оплачиваешь. Может быть,
ну, вот у меня история. Там была прописана сестра, там еще папа был прописан, и, ну, никто ничего мне не платил.
Ну, это ваши дела, почему они вам не платили. А здесь платят, ну...
Вы лукавите.
Нет, я не лукавлю. Нет, так и есть, Макс.
Ладно, я шучу. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Такая ситуация. У меня квартира с родителями в равных долях на троих. Мама, папа, я. Вот. Еще у меня есть родная сестра. Вот. Она, на нее та квартира, в которой мы все выросли, ну, родители по завещанию написали, ну, в общем, переписали на нее. Вот. У меня такой вопрос. Как просто, ну, у нас с сестрой бывают сложные отношения, и как родителям обращаться за тем, чтобы они свои доли там переписали на моего сына там или на меня, как-то сейчас не, ну, неудобно. Вот что бы я мог предложить сестре, чтобы, ну, там, в случае, ну, в дальнейшем это, ну, их доли бы, ну, перешли там мне или моему сыну, там, например.
Но вы понимаете, вот вам все неудобно делать, вы скромный человек, но тем не менее вот хотите. Мне кажется, что абсолютно ничего страшного нет обсудить это и поговорить об этом. Это первое. Если вы ничего не сделаете, то вы с сестрой два наследника ваших родителей. Вне зависимости от того, что ей уже подарили или переписали каким-то образом на нее, или как будто бы продали ей, или завещание сделали на эту часть. Остальное будет делиться в соответствии с законом. Поэтому только садиться и договариваться. Детям вашим или вам это будет передаваться, или кому-то еще.
Понял. Ну, а какая форма есть, если, например, я с сестрой договорюсь что-то подписать по этому поводу?
Что... Сестра не может ничего подписать, то, что ей не принадлежит. Подписывать надо только с родителями. Да, потому что сестра сегодня может вам сказать, что я ни на что претендовать не буду, а когда наступит время претендовать, она скажет, ты знаешь, я хозяин своему слову. Слово дала, слово забрала. Поэтому подписывать надо только с теми, кто собственником является. Ну, а здесь все средства хороши. Вы сначала достигнете каких-то договоренностей с родителями, а после этого звоните, и мы вам дадим совет, как лучше это оформить. Лучше, если право переходит сразу. Если сделать завещание, то завтра можно пойти и сделать другое завещание. И будет действовать последнее завещание. Поэтому договаривайтесь, и после этого будем думать, как это оформить.
Ясно, спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Так. Вот почему-то очень странная ситуация, Макс. Мы, например, в семье обо всем разговариваем.
Мы тоже.
Мы все обсуждаем, вообще никаких проблем.
Я в семье тоже
самое. Какие-то вопросы, я говорю, давай вот так будет. Нет, будет вот так. А почему вот так? А потому что вот так-так, то-то, то-то. А, ну да, согласен, хорошо, давай там. У меня с родителями такие отношения, у меня с братом такие отношения, у меня с сыном такие отношения. Мы спокойно все обсуждаем и ничего не боимся. Я вообще не понимаю, почему люди боятся об этом говорить.
Ну, разные люди бывают. Вы открытый, такой общительный человек, я то же самое. Тем более, это наша профессия с вами. Мы обязаны разговаривать с людьми, да. Выяснять, слушать, сами рассказывать что-то. А есть люди, которые тяжело
удается общение. Не бойтесь этого. В этом
у меня тоже, например, страшного. Есть такие друзья, которые звонят мне и говорят, Макс, вот слушай, мне нужно тут жене кое-что сказать, как мне это ей сказать? Я говорю, ну, подходишь и говоришь, дорогая.
Вот так.
Только не говори, мне надо с тобой поговорить. Женщина это пугает. Вот, просто скажи, мне надо там вот то-то, то-то и то-то. А он говорит, а вдруг она обидится?
Ну,
а вдруг
обидится, она... разобидится.
Да, вспыхнет. Я говорю, ну, вспыхнет и погаснет, обидится, потом опять слюбится.
Цветы вот купи, шоколадку, в конце концов, бутылку шампанского.
Никто примирительный ночь любви не отменял, да, и так далее. Ну, короче говоря,
не у бойтесь, людей такое есть. Не
я
бойтесь,
одно не могу понять люди. Другого. Вот я продолжаю, сколько лет мы эту программу делаем, сколько лет я ее веду, сколько лет вы приходите. У меня тоже есть папа, вот мама ушла, мама завещала там свою долю одному из братьев, папа там другую долю там свою тоже завещал. Мы как-то спокойно совершенно к этому всему относимся. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то там еще что-то такое. А в этой всей ситуации я не представляю, как я вот стал бы со своим родным братом
тягаться
и выяснять.
Потому что все заранее обсудили и проговорили.
Ты получил там дачу и квартиру, а я только квартиру.
Проговорили, вторую. Потому что все проговорили, поэтому чем больше вы... У нас сегодня как-то программа с вами больше психологического уклона, нежели правда, юридического.
Да. Кстати, тут вопрос был, как вы относитесь, слушает на слушатель, извините за тавтологию, к юристам, адвокатам, медиаторам? Знаете, что это? Кто
конечно,
это?
Конечно, это я.
А, вы тоже медиатор?
Я очень много медиаторов делаю.
Все, а сейчас все получаются адвокаты
медиаторы? Нет, не все адвокаты, очень немногие люди готовы этим заниматься, потому что я вам могу сказать, что иногда после проведенных переговоров я просто как тряпка выжатая, и это очень тяжелый труд медиатором выступать, и бывают такие напряженные встречи. Это же не так, что просто вот ла-ла-ла-ла. То есть я медиатором тоже не иду выступать, когда люди однокомнатную квартиру на шестерых делят. Да, то есть я выступаю медиатором там, в достаточно серьезных больших проектах. Это очень тяжелый труд, очень эмоционально затратно. И, во-первых, ты должен быть подготовлен. Это, это очень тяжелый труд. Поэтому я отношусь к этому очень хорошо, более того, очень круто. Мы помогаем договориться людям, которые не могут договориться.
Ну вот вы спрашиваете, почему сегодня психологическая программа? Потому что юриспруденция, это практически связано с медиатором.
Ну, это, с медиаторством. Это часто связано конечно. С этим, да, но немногие юристы готовы этим заниматься. Еще раз говорю о том, что это очень тяжелый, эмоционально затратный и... Нужно подготовиться к любой подобной встрече, и нужно быть готовым идти вправо-влево, нужно быть готовым принимать решения где-то очень, где-то нужно продавливать клиента и говорить ему о том, что нет, давай мы додавим эту ситуацию, у меня таких случаев было много, уже все, давай соглашаемся, уже нам дают 20 миллионов, я говорю, нет, мы получим 50 миллионов, и додавим этот вопрос. И я додавливаю этот вопрос, и мы получаем... то, что нужно моему клиенту. Поэтому это круто, я к этому очень хорошо отношусь.
Ну, давайте быстро по вопросам. Добрый день, квартира государственная, соцнайм. Может ли ответственный квартиросъемщик втихаря приватизировать, прописать, выписать?
Приватизировать не может. ответственный квартир, если вы прописаны все, то вы участвовать будете в приватизации. Выписать не может вас.
Выписать не может.
Так, да, без оснований выписать не может.
Денис спрашивает, здравствуйте, скажите, если гражданин выплачивает ипотеку и умирает, то кто дальше должен платить? Его жена и
наследники, малолетних, те, кто получает.
Четверо детей до 7 лет. Да. И можно ли застраховаться, чтобы банк покрыл ипотеку в случае смерти?
Да, можно. Но... Это и есть страховка от, там, не знаю, несчастного случая или от чего-то еще, да, можно.
7373948, прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, у добрый. Нас 40 секунд, успевайте задавать
да,
вопросы.
Игорь, Москва, я сейчас стараюсь, да, очень быстро. Смотрите, сейчас собираюсь делать банкротство. Угу. Соответственно, прописан в одном месте, просто прописан, не собственность еще. В собственности есть квартира, но я там, естественно, не прописан, просто собственность.
Так.
Это будет считаться как единственное жилье?
Да, это так и считается, как единственное жилье.
Угу. То есть претензии на то, что я прописан где-то в другом месте...
Нет, это вы не просто влияет. Зарегистрированы, а собственность у вас одно-единственное жилье.
А, все, спасибо огромное.
Да, спасибо вам. А если собственность единственное жилье, имеется в виду, ее не отнимут. А если вообще нету жилья?
И отнимать нечего.
Все ясно.
Или, может быть, дадут квартиру.
Да, конечно, и догонят еще. Вот Уна Бабент пишет, что точно, я боюсь обидеть брата, чтобы он не подумал, что я претендую на часть квартиры родителей. Поговорю с ним обязательно. И большой палец наверх, типа
вот
того,
таким
что мы
людям,
ему помогли.
Да, вот таким людям и нужны медиаторы, которые зачастую боятся начать этот разговор, боятся говорить о чем-то. Или уже накосячили, попереругались, не готовы встретиться, видеть друг друга не могут, друга не могут. Вот тут нужен медиатор.
Или такие программы, как «Народный адвокат», где сегодня блистал Руслан Яхудин.
Организовал все это Макс.
Ну, я тоже блистал.
Спасибо большое, максимально.
Да?
Вы всегда блистаете.
Слава богу, две звезды блистали для вас. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.